Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 144-я встреча сегодня, мы в Евангелии от Марка, в самом конце второй главы. Я, помните, уже как-то говорил об условности разделения на главы. Вот здесь эта условность проявляется по полной программе. Конец второй главы и начало третьей главы тесно связаны друг с другом. Здесь два события, которые относятся к субботе. Более того, второе событие явно произошло как последствие первого. И поэтому, конечно, эти события есть смысл рассматривать вместе. Вторая глава, 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать“. Он сказал им: „Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: „Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы“». Знаете, у фарисеев было несколько проблем. Одна из них заключалась в том, что они ужесточали Божий закон так, как не ужесточил его сам Бог. Давайте разберемся. В чем обвиняют фарисеи учеников? Почему, с точки зрения фарисеев, ученики нарушают закон? В субботу нельзя было делать никакую работу. Среди прочего, в субботу нельзя было собирать урожай. И вот фарисеи воспринимают тот факт, что ученики начинают срывать колосья, как сбор урожая. Но дело в том, что здесь они, конечно, слукавили. Потому что в субботу люди ели. Если рождался ребенок в субботу, эти роды принимали. Потому что в конечном счете интересы человека были выше того, чтобы просто соблюдать традицию, соблюдать определенный обряд. Что происходит здесь? Ученики, конечно, не занимаются сбором урожая. Они просто проголодались, и они начинают есть вот эти самые зерна, созревшие зерна. Для того, чтобы есть зерна, им нужно было сначала сорвать колосья. Это нельзя было назвать жатвой. Строго говоря, жатва предполагает сбор урожая на будущее, для того, чтобы его сохранить и воспользоваться потом. Ученики не занимались сбором урожая, они не занимались здесь жатвой. Они просто решили поесть. Фарисеи сначала ужесточают закон, а потом обвиняют Иисуса и его учеников в том, что те этот закон не соблюдают. Интересно, какой пример приводит Иисус в ответ фарисеям. Он рассказывает об эпизоде, который был в жизни царя Давида. И вот там царь Давид действительно приступил закон. Мы уже с вами говорили о храме, говорили, правда, о скинии, но потом храм во многом будет повторять скинию. И мы говорили о том, что такое хлебопредложение. И действительно, никто, кроме священника, не имел права их есть. Давид в данном случае нарушил закон. Но он получил прощение. Почему? Да потому что его нарушение закона было вызвано жизненной необходимостью. Он и его спутники иначе просто могли бы умереть с голоду. Итак, Даже в этом случае, в случае конкретного нарушения закона, Давид получил прощение. В конце этой главы Иисус высказывает два основополагающие принципа. Во-первых, суббота для человека, а не человек для субботы. Да, суббота – это время, которое мы посвящаем Богу, которое мы посвящаем богопочитанию, богопоклонению. Суббота – это время отдыха. Но суббота не имеет права становиться по этой причине лишь мертвой традицией. А во-вторых, Иисус Христос – Господин субботы. Он – Бог, который дал этот закон. Он – Бог, который дал это повеление. И Он, и только Он имеет право толковать смысл и изъяснять нам смысл этого повеления. Но его будущие обвинители здесь не останавливаются. И вот третья глава, еще одно событие, которое относится к субботе. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Первый момент мы находим здесь, прямо в тексте. Фарисеи сразу наблюдали за Иисусом. Они уже видели, что сделал Иисус в субботу, и они предполагали, что он сделает то же самое, и тогда можно будет его обвинить. Они предполагали, что будет исцеление. Я думаю, однако, что здесь ситуация еще более серьезна. Этот человек с иссохшей рукой, как мне кажется, был подсадной уткой. Его специально подставили туда, подсадили туда в синагогу, когда шел туда Иисус, для того, чтобы уловить Иисуса. То есть люди, которые это сделали, знали, что Иисус исцеляет. Он проявляет милость, проявляет любовь к людям. И вот тут задача была посмотреть, как он себя поведет, что он сделает по этому поводу. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. И долго ждать этим обвинителям не пришлось. Интересно, что Иисус начинает разговор в третьем стихе. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. Вот он начинает разговор, он берет на себя инициативу. Они к этому были не готовы. Потому, собственно, они и молчали. Они предполагали, что все пойдет по их расписанию, по их календарю. Но на самом деле все идет по календарю Божию. Как всегда. Пятый стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Иисус насквозь видит все их лицемерие. Иисус насквозь видит всю их бюрократию. Мы читаем о двух чувствах. Это чувство гнева и скорби. Я думаю, исходя из контекста, исходя из формулировки здесь, что это был такой моментальный гнев. Он воззрел на них с гневом. Этот гнев не продолжался долго, но он был совершенно конкретным. И вот второе чувство было обращено к их сердцам. Это скорбь. Помните, мы говорили с вами об ожесточении сердца фараона. Но с фараоном-то более-менее понятно. Это правитель другой страны, правитель Египта. А тут перед нами религиозные начальники Израиля. И опять ожесточение сердец. И разговаривает он теперь с человеком, который нуждается в исцелении. Он просто говорит, протяни руку. Интересно, что фарисеи не готовы продолжать диалог с ним. Они беседуют друг с другом. Беседуют о том, как его уловить. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. Вот это противостояние в Евангелии от Марка начинается очень рано. Уже здесь, в третьей главе, заговор против Иисуса. Уже здесь, в третьей главе, желание погубить его, желание убить его. Вопрос, кто нарушает закон? Фарисеи обвиняли Иисуса в нарушении закона. Это закон о субботе. Но сами они, вместе с иродианами, еще одной еврейской группой того времени, совещаются о том, как бы убить его. Это нарушение заповеди Божьей. Они об этом даже не думают. Они просто делают то, что подсказывает им их ожесточенное сердце. Множество людей приходят к Иисусу. Получается, что люди идут ко Христу буквально отовсюду. 9 стих. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его». Ну, то есть ему негде было уже стоять. Впереди толпа людей, сзади Галилейское озеро. И вот надо было, собственно, найти укрытие, укрытие на этом озере. Но при этом должно было быть не только укрытие, но и место, откуда можно проповедовать. 10 стих. «Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Это действительно одна из высших точек его служения, если говорить о том, что было важно для людей. В тот момент многие начинали представлять его себе как целителя. 11 стих. «И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: „Ты Сын Божий“, но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Духи как будто пытаются благовествовать. У нас, людей, есть такая черта, когда мы очень-очень хотим чего-то увидеть, мы пытаемся это увидеть во всем. Я знаю христиан, которые слушают самую разную светскую музыку и во всем пытаются усмотреть христианские мотивы. Этих мотивов там нет, но если уж очень хочется увидеть, то увидишь. Смотрите, многие по той же причине, исходя из того же подхода, сказали бы: «Да классно же, злые духи, но ведь и они благовествуют». Нет, в благовестии важно не только содержание, но и мотивация, состояние нашего сердца. Так вот, Иисус не хочет благовестия от этих духов, не хочет благовестия сатанинского. Но вместе с тем есть благовестие, которое он хочет видеть. Именно в это время, когда многие воспринимают его как целителя, Иисус призывает своих учеников. 13 и следующие стихи. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Это Божья воля в призвании учеников. Мы с вами христиане, потому что он так захотел. Мы с вами идем за ним, потому что это было его желание. И мы отвечаем на это желание, отвечаем на этот призыв. Он позвал, мы ответили.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это апостолы, от греческого слова апостело, «я посылаю». То есть он направляет их. Это люди, которые учатся рядом с Иисусом, но потом пойдут заниматься служением без него. Подробнее о призыве апостолов есть и в других Евангелиях, в частности, Евангелие от Матфея, 10 глава. Смысл заключается в том, чтобы, научившись у Иисуса, эти люди шли и делали его дело без личного физического присутствия Иисуса Христа. Да, Христос с нами вовек, но вот физически они начинали служить так, как Он не служил. Иными словами, они шли отдельно, Он направлял их на служение. И дальше имена этих людей. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, тот самый Петр, о котором мы с вами много говорим, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Иоанна, о котором мы также еще будем говорить, порою воспринимают как такого старого добряка. Но нет, Иаков и Иоанн названы не иначе, как сынами Громовыми. Это были серьезные, я думаю, и суровые люди. Дальше 18 стих. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. О роли Иуды мы обязательно еще будем говорить. Обратите, пожалуйста, внимание, что и Иуда также был среди призванных, избранных апостолов. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что за выбор отвечает Иисус Христос. Это касается выбора апостолов, это касается также выбора любого ученика, всех учеников. Если мы с вами когда-то задаемся вопросом, почему этот человек христианин, почему я христианин, то ответ на этот вопрос не у нас, ответ у Бога. Ответ обусловлен выбором самого Бога. Вот не мы избрали, а Он нас избрал. Мы лишь ответили на это избрание. Идем дальше, 20 стих. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни грешили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Сегодня часто спорят о грехе, который не простится, о хулении Духа Святого. Что же это за грех? И второй вопрос, или вторая часть этого вопроса. Можно ли совершить этот грех сегодня? Есть ли у нас опасность совершить этот грех? Выскажу здесь мое твердое убеждение. Знаете, иногда я говорю о том, что вот я предполагаю, я думаю. Сейчас, скажу, я твердо убежден. Это серьезный грех, которым сегодня согрешить мы не можем. Вот нет у нас опасности случайно взять и похулить Святого Духа. Почему? Потому что в тот момент перед людьми, которые говорили, что это исцеление от Вельзевула, предстала вся Троица. Бог Отец, засвидетельствовавший в момент крещения об Иисусе Христе. Сам Христос, совершивший чудо. Бог Дух Святой, свидетельствующие об этом чуде. То же делают люди, которые это слышат. Они продолжают проявлять ожесточение своего сердца. Они говорят, нет, это не настоящее. Более того, они приписывают Божьи дела сатане и говорят о том, что все это исцеление, оно сатанинское. Вот на это указывает Иисус. Эти люди начали приписывать Божьи дела сатане. Никакое прощение для этих людей невозможно. Почему? Да потому что они уже слишком далеко зашли. Ожесточение их сердец стало необратимым. Но чтобы предположить, что этот грех можно совершить и сегодня, надо предположить также, что человек, живущий сегодня, может видеть перед собой Иисуса Христа, быть хоть и опосредованным, но все же свидетелем слов Бога Отца, иметь свидетельство Святого Духа и всем этим пренебрегать. Я думаю, что ответственность человека прямо пропорциональна той информации, той степени знания, которую этот человек получил. Люди в то время видели Иисуса во плоти. Соответственно, и спрос с них был, вот исходя из этого. Современный человек не может похулить Святого Духа таким образом. Есть еще одна причина, по которой такая хула невозможна. Давайте задумаемся. Если бы была опасность для современного человека похулить Святого Духа и совершить грех, за который нет прощения, это означало бы, что Иисус прощает не все грехи. То есть большинство прощает, кроме одного. Это означало бы также, что кровь Иисуса Христа покрывает не все. Есть что-то такое в таком случае, чего кровь Христа покрыть не может. Но это противоречит всему новозаветному богословию. Именно поэтому я считаю, что этот грех, хула на Святого Духа, сегодня невозможен. Однако есть опасности, эти опасности серьезные. Сегодня возможно угашать Святого Духа. Не случайно апостол Павел предупреждает: Духа не угашайте. Сегодня возможно оскорбить Святого Духа. И то, и другое – серьезные грехи. Но за каждый грех возможно прощение, если человек с искренним раскаянием придет к Богу. Но возвращаемся к тексту Евангелия от Марка. 3 глава, начиная с 31 стиха. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около его сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Это одно из тяжелых или сложных высказываний Иисуса Христа. Есть такие слова, которые иногда называют сложными высказываниями Христа. Я думаю, здесь происходят, по крайней мере, две вещи. Во-первых, отвлекающий момент. Люди, которые находятся рядом со Христом, начинают использовать приход его родственников как способ, ну вот, как-то отозвать его в сторону. Знаете, как иногда бывает, сегодня смотришь и видишь, человек ведет себя неадекватно, и надо что-то такое придумать, чтобы его отвлечь. Вот иди посмотри, там то, другое. И я понимаю, что многим поведение Иисуса в тот момент казалось неадекватным. Но это была их проблема. Вел он себя более чем адекватно. Но вот, воспринимая его так, они пытаются его увести. Иисус отвечает им очень просто. Он задает вопрос. И вопрос этот о близости связей. Это родственные связи, это духовные связи. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Знаете, я скажу вещь, которую кто-то из вас поймет, а кто-то не очень. Но постарайтесь по крайней мере, услышать. Вот в христианской жизни бывает так, что наши отношения с братьями и сестрами в Боге, наши отношения с другими верующими становятся ближе наших отношений с кровными родственниками. Это не дает нам, конечно же, права пренебрегать отношениями с кровными родственниками. Это не дает нам права уходить из семьи. Но в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что родство во Христе оказывается ближе родства физического. Духовное ближе физического. Вот это реальность жизни. И я думаю, что именно на эту реальность указывает Христос. Мы с вами, друзья, подходим к 4 главе, и в 4 главе Евангелия от Марка появляются притчи. Кто-то вспомнит наши вводные беседы. Помните, я говорил о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Какие же тогда притчи? Ну, на самом деле, в Евангелии от Марка и притчи пересказаны несколько особенным образом. О каждой притче можно задать здесь один вопрос. А что в ней происходит? А как она, эта притча, ведет к развитию действия, к развитию сюжета Евангелия? Каждая притча действительно указывает на некое действие. Для Матфея важно было рассуждение. Для Луки также будет важно рассуждение. Для Марка важны именно действия. В 4 главе Евангелия от Марка мы увидим несколько притч, о которых мы, кстати, уже говорили в связи с нашим разговором о Евангелии от Матфея. И будет одна притча, которая содержится только в Евангелии от Марка. В других Евангелиях ее нет. Поэтому в следующий раз мы с вами почитаем эти притчи. Я какие-то вещи повторю, что-то добавлю к тому, о чем мы уже говорили в связи с Евангелием от Матфея, потому что я понимаю, что есть новые слушатели, которые не слышали предыдущих бесед. Ну, а притчу, которой у Матфея не было, мы разберем более подробно. Пока же начну читать 4 главу Евангелия от Марка. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Я остановлюсь здесь. Параллельное место в Евангелии от Матфея. Иисус вышел из дома и сел у моря. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 1 стих. Слова «дом» и «море» имеют особый смысл в богословии Нового Завета. Дом чаще всего ассоциируется с домом Израиля, домом Божьим. Море – это по-еврейски «гоим», народы, языческие народы, то, что дало нам русское слово «изгои». Вот это движение от дома к морю иллюстрирует само направление движения Иисуса Христа. Его служение начинается с Божьего народа и простирается ко всем народам, ко всем нациям, потому что из каждого народа, из каждого языка, из каждой нации Бог избирает себе детей. И моя молитва заключается в том, чтобы это служение дошло и до каждого из моих слушателей. Друзья, нам пора на сегодня завершать нашу беседу. 4 главу Евангелия от Марка продолжим читать вместе в следующий раз. А пока да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.